Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Светлана Тихановская сустрелась с Ангелой Меркель. Як живе семья Павла Северинца? Халезин супрать Шрайбмана. Санкции як символ и як деяння. Гэты и іншыя темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. Светлана Тихановская сустрелась с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. Сустреча должилась 45 хвилин, поведомляет телеграм-канал Тихановской. Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси протягиваются, и тому режим протягивает повеличивать колькость политических вязнев. Многие народные лидеры застаются в турме, тому вельми важно спынить гвалт и вызволить политических вязнев. Шахтера Беларусь-Калию Юрия Корзуна осудили на 15 суток административного арешту за удел у несанкционованном мероприемстве. Юрия Корзуна разом с чальцами страйкаму предприемства и еще десятками жихаров Солигорску затримали 3 кастрычника на мирной акции у городским парку. Усе отримали розное покарание от штрафов до арешту. 10 вересня Юра Корзун адмовився падымацца шахты на паверхню да выканання палітычных патрабаванняў, уключна з адстаўкай Александра Лукашэнкі. Пасля начной змены ён прыкаваў сябе кайданкамі ланцугом да прамысловага абсталявання. У выніку ратавальнікі з дазволу адміністрацыі ўжылі сілу, разрэзалі ланцуг і вынеслі страйкоўца з шахты. Невызначенность развития политической ситуации в Беларуси створяя у тым лику рызыки для транзиту российского газу в Европу на газопроводе Ямал-Европа. Пропускная здольность 33 миллиарда кубичных метров за год, 90 миллионов кубометров за сутки, попереджывая «Газпром» инвесторов у меморандуме нового выпуска еврооблигаций у разделе «Факторы рызыки». Про это поведомляя агентство «Интерфакс». Бягучая политическая нестабильность у Беларуси и невызначенность относно дальнейшего развития ситуации так само повеличивают рызыки для бягучей деятельности нашей дочины компании АТ «Газпром Трансгаз Беларусь», говорится у звороте, в приватности рызыки сбоев у транзите нашего газу по белорусским участку газопроводу «Ямал-Европа». Газопровод «Ямал-Европа» протяглостью больше за 2000 километров идзе от российского Торжку до немецкого города Франкфурт на Одере. Министр энергетики Литвы Жигимантис Вайчунас закликает Европейскую комиссию прикласти все намагания до того, как запланованный на листопад увод в эксплуатацию белорусской атомной электростанции у островцы был откладен. Про это поведомляет портал «Дельфи». Як сцвярджае Міністэрства энергетыкі, група еўрапейскіх рэгулятараў у сферы ядзернай бяспекі толькі ў студзені наступнага году плануе апублікаваць справаздачу аб сітуацыі ў Беларусі. У лісце еўракамісараў Кадры Сімсон міністр падкрэслівае, што Менск дэманструе толькі фармальнае правядзенне ў жыццё рэкамендацый на стрэс-тэстах еўразвязу, а рэальна – паскарае працы па запуску беларускай атамнай электрастанцыі. Беларусь плануе запусціць АЭС, не правёўшы ў жыццё рэкамендацыі па стрэс-тэстах і ў развязу і адклаўшы іх правядзенне ў жыццё на няпэўны час, што па сутнасці азначае адмаўленне працэсу правядзення стрэс-тэстаў і ў развязу і прыніжэнне палітычнага лідарства ў развязу ў рэгіёне, заявіў міністр. Беларусь заявляе, што выпрацоўка электраэнергіі на БелАЭС пачнецца 7 лістапада, тым часам як краіны Балтыі спрабуюць канчаткова ўзгадніць інструменты, прызначаныя для байкоту электраэнергіі з гэтай станцыі, як толькі атамная электрастанцыя запрацуе. У Беларусі на 6 кастрычніка зарэгістравана 81 090 чалавек са становчым тэстам на COVID-19, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Таким чином, прирост за апошние сутки склав 395 выпадков супрать 401 за попередние сутки. 6 человек померли. За увесь период распавсюду инфекции на территории Украины померли 868 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, отзначили у ведомстве. У Министерства охоты здоровья так само проинформовали, что на 6 кастрычника поправились и выписано 75 376 пациентов. Парламент Киргизстану збирается у середу, каб разглядеть кандидатуру от оппозиционных партий на посаду выконавца обовязков керовника Ураду, заявил сегодня вице-спикер парламента Киргизстану Мирлан Бакир, информуя агентство «Интерфакс». Поседжение отбудется у середу, сегодня разглядалась процедура проведения поседжения. До выхода с кризисной ситуации необходимо обрание керовника часового ураду. Ситуация, что склалась, так само показала необходимость перехода на мажоритарную систему обрания депутатов, сказал вице-спикер агентству «Интерфакс». Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больше подробязно. Сегодня Светлана Тихановская встретилась с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. Встреча должилась 45 хвилин, уповедомляет телеграм-канал Тихановской. Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси протягиваются, и тому режим протягивает повеличивать колькость политических вязней. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский, Мария Колесникова, застаются в тюрьме, сказала Тихановская. Теперь вельми важно спынить гвалт и вызволить политических вязней. Тихановская подкреслила, что протесты в Беларуси – это не борьба супроть России або на корысть Европы. Это наступство внутрибелорусского кризису. И главная мета народа теперь – новые выборы. Важно, каб яны были проведены у наиближайшем часе, покольки 26 годов народ жил под тиском, и трывать его больше не мая намеру. Тихановская додала, что белорусский народ так само чекает инвестиционную подтримку, допомогу незалежным медиа и громадским организациям для переодоления наступства кризису. Светлана Тихановская подаровала Ангеле Меркель бел червоно-белый парасон и книгу у Владимира Орлова «Краина Беларусь» у немецком перекладе. Напередодні Тихановская встретилась с журналистами, представниками белорусской диаспоры в Немеччине. Она сравнила падение Беларуси с падениями, которые попередничали падению Берлинской стены. 6 кастрычника стало известно, что амбассадор Немеччины съедет из Минска для консультации. Напередодні с Беларуси съехали амбассадоры Польши и Литвы, а так само стало известно про отъезд керавництва дипломатичных представительств в шерегу інших стран Европейского Союза. Улады Беларуси 2 кастрычника запотребовали от Литвы и Польши скоротить колькость супрацовников амбассадов. МЗС обвинувачивает Польшу и Литву у подтримки акцию протесту. Политика и письменника Павла Северинца затримали 7 червня 2020 года. Спочатку он отбывал 75 суток административного арешту, присудженных еще у початку года. Тогда Павел выходил на площу с пикетами за незалежность. После его перевели у следший изолятор на улице Володарского. Уже как подозреванного по поводу частки другой 293 артикулу Криминального кодекса. Это массовые беспорядки. Жонка Павла Северинца Вольга разом с 2-годовым сыном Франтишком что тыдень отвозят передачу в тюрьму и чекают Павла на воле. С Вольгой погутрили журналисты «Свободы».
Спочатку, когда его забрали, вогуле, вот первые там несколько тыдней летних, у меня такое было дивосное, ну, интуитивное прочувание, чувание эмоциональное, что он вогуле в эту квартиру не вернется, и мы ему не убачимся на вот. Я еще казала там матуре, и она на меня кричала, говорит, что ты такое говоришь вогуле. Вось. И, может быть, это было такое прочувание, связанное с тем, что он просто не хутко вернется. Зараз вот и складано то, что один день я думаю и отчуваю, что вот-вот мы уже убачимся. А другий день, ну, от 3 до 8, як би, этот артикул.
Францішку зараз 2,5. Ось, і може бути це неправильно, але я йому, в принципі, кажу правду тільки, ну, дитячими словами. Я кажу, що тату забрали кепські люди. Ось, що є добрі люди, є кепські люди. Ось тато зараз кепських людей, і він там не виновата там пробиває. І прийде день, коли він до нас вернеться, і ми з ним скеровуємо свою увагу, якби на то, як ми його будемо зустрікати, що ми йому скажемо. Ми разом шмат справ робимо ніяких накерованих на допомогу Паші, там і передачі збираємо, і носимо, і возимо, і записуємо. Ну і Францішек постійно в процесі такими, він вже відає, там щось ці може допомагати крихи маленькі. А де так?
Третій день вон.
Вірон день. А що він там робить?
Гуляє в машинці.
Гуляє в машинці? Це білий дом, Францішек каже, тому що ми на кресті, коли носили передачі, там є червоний цип і білий ось цей ВС, і Паша сидів на білий, у білим, і він ось так чомусь Францішек запомнив, і тепер і протягує говорить, що тато у білому домі. А коли тато вернеться, видиш?
Не маєш іще тати.
Не маєш іще тати? Хворост, тому що він смачний, і Паша його любить, ми вже таку йому радость маленьку. І він просив листи для замежі, тому що навіть за межі прийшло пару листів. Спеціально не листи, а коперти для замежі, тому що приходять листи і за межі передають їм. Тут такі для радості. Мармелад, то, що не улезло, хліб не улез у заявлені кілограми. Там яблуки і печиво, там ось така маленька передача. Ми носили пару днів тому, але там була вже занадто шмат кілограмів, скінчували всі місяці, у нас не все прийняли. Тому зараз ми якби доносимо хвостик ось гати. Коли ти ведаєш, що там це 15 суток, 30, чи хоча б 75, ну, ти все одно ведаєш, що це коли ти скінчиться, є якби ось ця кропка, до якої ти рихтуєшся. А зараз я так розумію, що ну, це може бути цей слідчий процес, їх слідчий процес ввогалі. Ну, без конца можна його вести, ось, і стільки, скільки їм буде потрібно. Вельми тяжко переписуватися у тому плані, що нешта спитати і отримати відказ, ну, амаль немагчимо, тому що там гэты ліст можуть вогулі не дослати, ти забувся вже, про що питався, тому про адвоката з більшого сувязь у нас. Ось, про що він пише? Ну, Паша, там нема ні нотки вогулі ніякого чаю такого, і скаргав на його умови. Я бачу, що він не хоче навіть ніякої тіні накласти, що йому там тяжко ніяк. Він старається, як завжди, у своєму духу писати, що я почуваюся бадьора, молюся, пишу, там, почала тискатися, там, дворику присідати. Ось, тобі ж скеровувати свою силу, енергію на ніякий день. Ось, хоч інші люди, які там розказують, ну, так само такі жахливі речі, що там і шансон этот круглими сутками на повну гучність вони не виключають, і лямпочки там на ночь буває не виключають, не дають спати нормально. Тому ж психологічний тиск він є, ну, але Паша, як, ну, вже практикований, можна сказати, якби він вже не перший раз, він, ну, я не ведаю, чи можна сказати, він призвичаюся до некоторих таких речей, ну, але він, я так розумію, їх простіше ніяк сприймає і спробує з ними, ну, зжитися там. Ось, каже, що на палічку поставив наші фотоздимки, ось, старається там читати, молиться вельми шмат. Писав, що у сусіднім дворику ніяк співали дівчину купаїнку, після йому все пляскали. Ось, чув некілька разів, як, видать, з площі незалежності доносяться, ось, гэта, розведіться, громкоговорилка така. Одарваний, він не може бачити Францішка, я веду, що він по Францішку сумує найбільше, наприклад. Я бачу там поміж радков у листах, що він вельми моцно сумує, ну і що розуміє, якби, дзеля чого гэта все дадзена, але йому тяжко так само. На самом справе, я вот думаю, як это говоря, мы вот жили до этого, ну, як мы жили до этого? Это ж какие-то незвычайные речи, просто вот разом быть дома и жить просто разом. Тому мне тяжко на вот уявить, что это вот все может вернуться, не веду чем. Что мы будем робить, когда он выйдет? Ну, я думаю, что и он будет хотеть просто быть разом с семьей дома, вось. И там сидячи, и он там, я тут, многое сенсовываешь в своем семейном, так само жить. Вось, можно шикарний спосіб поглядіти на себе зі сторони, який ти, яка ти жінка, який ти муж, там у шлюбі, наприклад.
І я думаю, що ну, це буде просто медовий місяць черговий, або там взагалі медовий год, не ведаю. Тому що коли так гвалтовно розстаєшся і так довго не бачишся, то після знову бути разом, це просто щось з розряду нікого туди.
Радіо Свобода у ефірі «Пражський акцент». Що символізують санкції? Яка імовірність їх поширення? Що повинно відбутися, як Європейський зв'яз увів економічні санкції? Хто і про що може вести промову з Лукашенком? Гэтыя теми у «Пражському акценті» обмірковуються політичними аналітиками Артемом Шрайбманом і режисером, громадським діячом Миколаем Халезіним. Веде дискусію Юри Дракакрус.
Тему, якую я пропоную сьогодні обмеркувати, гэта санкції. У першу чергу санкції Євразвязу, ну, так само і санкції Злучених Штатів, які були введені на минулым тижні. Вот вы, коллеги, уже выказались на гэты конт, на разных, так бы мовить, платформах. Вот вы, Артём, сказали, написали у себя в Телеграме, не треба воспринимать санкции в развязу, я интервью в настоящему времени, сказали, треба было пройти весь этот первый тур санкционных мер, как краины продемонстрировали свою позицию. Тому я обставился до гэтага хуча, як до символа и до послания, якое повинно прочитать те, кто працует с Лукашенко. Цікаво, что слово символ уживаете вы ободва,
Олег. С введением войск НАТО в Беларусь или с голубыми касками, то можно тогда вообще никуда не ходить и ни с кем не общаться, потому что ни один политический лоббист не возьмет на себя подобный процесс, потому что он не сработает. Есть целый ряд пунктов, которые ты должен соблюсти, если ты хочешь пройти санкционные, как бы, санкционное давление. Потому что такое санкционное давление? Это когда у тебя субъект, на него накидывается веревка, и она начинает медленно затягиваться. На каком-то из процессов, на какой-то фазе процесса этот субъект говорит: да, я готов принять те правила и те установки, и те нормы поведения, которые приняты в мире. Если же это не происходит, то веревка затягивается до конца, до падения экономики, до полного, как бы, коллапса и до принятия там населением мер к тому, чтобы локализовать этого человека там сумасшедшего.
Артём, и чему, на ваш погляд, вы маете рацию, а не Миколай? Чему символизм в вашем сенсе, а не в том, каким вот имел на увазе Миколай?
Я не вижу больших противоречий, если честно. Я согласен со всем, что сказал Николай сейчас. Да, если речь идет о нормативной дискуссии о том, как надо добиваться более серьезных санкций, то да, надо начинать с менее серьезных. Я оцениваю просто то, что было введено. И отмечаю, что в сравнении с 2010-2011 годом, когда уровень репрессий был смехотворным по сравнению с тем, что происходит сейчас, у нас сейчас каждое воскресенье выглядит как 19 декабря, 19 декабря 2010 года. И тогда после санкций, после этих событий было введено, по-моему, в несколько раз больше персональных санкций.
Было одразу, я хочу нагадать, что одразу было 156 потрапили, а на пику, это сдается в 2012-2013 годах, было 243 особы под санкциями и 25 предприемств на самом пику. Потом что-то изменьшали, але вот как бы две кропки. 156 одразу в студии 11-го, меньше чем про месяц были введены санкции развязом, и они выросли до 243 и 25 предприемств.
И тогда это было введено за намного менее серьезные репрессии. Сразу же Лукашенко был сразу в списках. Тогда была цель действительно воздействовать на режим этими санкциями, потому что они были серьезнее, пытались бить по кошелькам режима, так называемым. Сейчас даже Евросоюз такими санкциями демонстрирует, что это символизм. а что это ни в коей мере не является воздействием на Беларусь, на белорусский режим, и об этом в частных беседах вам скажет абсолютно любой европейский дипломат. Что это символизм, это важный символизм, это посылает сигнал гражданскому обществу Беларуси, это посылает сигнал о том, что Евросоюз с этим не мирится, что это неправильно в Европе такое поведение, но это больше не политический инструмент воздействия. Станет ли он им когда-нибудь? Да, наверное, если в Беларуси начнется какой-то абсолютно геноцид, то мы дойдем и до экономических санкций. Но в том виде, в котором санкции принимаются сейчас, и та логика, которая за ними стоит сейчас, это не логика политического воздействия, это логика морального жеста.
Николай, вот размова уже у нас пошла про наступные кроки и про то, эти робить первая ластовка весну. Вы у своем интервью настоящему времени казали про другую стадию, а миновито уже про более широкие санкции. Вот прессовая секретарка Тихановская и Красулина сказала, что уже 800 человек как бы подрихтованные списы, але, ну, это будет и это не будет, с какими тяжкостями там, с великими проблемами с Кипром, было тяжко сделать первый крок. А наступные кроки будут легче, тяжей, может быть, скажем, Кипр, Угорщина, еще кто-нибудь скажут, нет, ну вот 40, ладно, а далее уже, ну мы не хотим, мы будем по каждому кроку, так сказать, там спрачаться, и в реште вот этих других кроков может просто не быть, Николай?
Для этого нужно понять, кто проводит санкции, как проводит санкции. Я не знаю, с кем Артем общается, с какими европейскими политиками, но по факту нынешними санкциями занимается та же группа, которая занималась в 2011 году. И с другой стороны, со стороны политических лоббистов и в США, и в Великобритании, и в Канаде, и в ЕС занимаются все те же люди, которые вводили санкции тогда. И никто не принимал никаких решений о том, будет ли это политическим давлением или не политическим давлением. Все происходит ровным счетом, как тогда. Но условия совершенно разные. Мы находимся в фазе совершенно другой. Мы стали говорить о введении санкций не в тот день 19 декабря, когда произошли аресты. А в этот раз мы начали говорить за 2 месяца до выборов. За 2 месяца до выборов мы начали говорить, вести переговоры со всеми субъектами, без исключения. И ЕС, и вплоть до Австралии и Канады. И мы просили введения санкций, чтобы они начались с первых арестов. Но тогда у нас была тема ковида, и нам сказали сразу, невозможно провести сейчас, вплоть до того, что не работают парламенты, не работают правительства, все сидят на локдауне, за исключением белорусов, и поэтому мы не в состоянии провести ничего. Дальше мы продвигались все дальше, к дню выборов. К дню выборов уже были арестованы там большинство реальных игроков. Что произошло тогда? Нам стали говорить, сейчас время августовских отпусков, и мы не в состоянии сейчас взять, отозвать всех и продолжить как бы этот процесс. Нет, естественно. А потом наступил момент, когда уже терпеть стало невозможно, и они стали отзывать политиков из отпусков и пытаться принимать экстренные меры. Но Николай, этого не произошло.
Может, откажите на мое питание. Я разумею, вот вы рассказываете, как та лоббистская группа, в якой вы удельничали, как она дейничала. Але это не суперечит тому, про что сказал Артем. Артем сказал, что вот после, так мы говорим, Жахова-Крестина заходние политики вырешили, что як бы, ну, для очистки сумления, скажем так, яны повинны принять некое решение, и яны его приняли, ну, скажем так, по минимуму. Я еще раз нагадаю, все лето 40 было человек под санкциями, у 11-м было одразу 156. Так вот, мое питание, наступный крок будет робить тяжей, ти легчей?
Безусловно, легче. Любой следующий шаг делать легче, но только его не будет сейчас сразу. Не будет, это так не работает. Это нужно понимать суть этого процесса. После принятия полным кругом санкций всеми странами, они объяснили, что они этого терпеть не будут. Режим не признан. Он не может функционировать сейчас в том режиме, в котором он работал последние 10 лет, который отмыл там Маккей. Да, конечно, следующее принимать легче, потому что никому нет дела до этих милиционеров, членов избирательных комиссий, судей, следователей, пропагандистов. Никому. Набивайте хоть 1000 человек в этот список. Это не так, повторю, работает. И проблема не в том, чтобы этот список расширить, а в том, чтобы это было эффективно. Потому что если это не будет работать, то и список этот расширять нет никакого ровным счетом смысла.
Артем, ну вот Николай потлумачил, что, возможно, вы не самыми крутыми заходними дипломатами коммуникуете, а летом не меньше. Ну, чем богаты, тем и рады. Вот, так вот, с теми, с кем вы коммуникуете, то же питание. Простей, те тяжей. Может быть, соправды простей, потому что, ну вот, как бы первый крок, как бы файл открыли, и зараз уже его пополнять будет простей. Те, как бы... Скажем, ну вот, як сказав Миколай, зараз буде пауза, поглядять, а что они убачать? Ну, они убачать, что ситуация не меняется. Так, может быть, это может подштурхнуть до думки, ну, таки и не треба больше вводить санкции. А может, наоборот, что раз это не працует, давайте мы еще подкрутим. Ваш отказ.
Вот что мне говорили люди из двух самых влиятельных европейских столиц плюс Брюсселя, из МИДов этих стран плюс представительства в Беларуси. До выборов. Если не будет насилия и просто останутся те же самые политзаключенные, что и сейчас, наши отношения испортятся, но санкции мы вводить не будем. Несмотря на усилия каких-то лоббистских групп, несмотря на отпуска и ковиды, санкции не были чем-то, к чему стремились ключевые европейские игроки. Насилие на Окрестина и просто размах того насилия, которое было на улицах, он сделал невозможным не отреагировать в виде санкций. Повторюсь, я просто, ну, мне кажется, мы разговариваем немножко о разных плоскостях. Я пытаюсь просто донести свою мысль, что реакция Европейского Союза в этот раз не выглядит как наказание Минска и попытка, вернее, как попытка к чему-то принудить Минск. Потому что теми санкциями, которые введены сейчас, никто ни к чему Минск не принудит. И Европейский Союз это понимает. И даже не пытается, потому что в 2011 году пытались. Вот как выглядела попытка. Попытка – это когда 150 сразу вместе с Лукашенко и с бизнесменами. А когда не пытаются, а делают это просто для очистки совести, пару десятков Лукашенко сохраняем в списке, несмотря на то, что он нелегитимный президент теперь, и реагируем в 10 там, или сколько, в примерно 4 раза меньшим ударом на в многократно большие репрессии. Ну, я не понимаю, просто...
Если бы сейчас было введено 160 фамилий, то это было бы, как бы, режим бы сдался, конечно.
Нет, конечно. Санкции не влияют на режим. Я говорю лишь о настроениях в Брюсселе, о настроениях по принятию этих санкций. Они сейчас не являются политическим рычагом. Режим не сдастся от санкций. Санкции неэффективны для... изменение поведения режима. Это не работает так. Санкции могут работать как отложенный механизм переговорный, когда лет через 5 Минск на волне очередной нормализации отношений с Евросоюзом будет хотеть отменить санкции и выпустить оставшихся политзаключенных, но у Лукашенко вряд ли есть столько времени в запасе. А санкции – это не все больше символический механизм и все меньше механизм реальной политики. Но это другая дискуссия. Я говорю конкретно о этих санкциях, и мне кажется, что у нас нет какого-то конкретного спора, да. Вы не согласны с тем, о чем я говорю, Николай? То есть вы не согласны с тем, что эти санкции символичны, что они на что-то повлияют?
Нет, я с этим категорически не согласен. Категорически не согласен, потому что для меня не существует никакой позиции ЕС. В позиции ЕС Кипр высказывал одну позицию, Германия другую, а Франция вообще держалась подальше от процесса.
Хотя совсем Франция подальше от процесса. Макрон все-таки впереди.
Макрон ничего не сделал. Ничего. На фазе 4 месяцев единственный, кто делал что-то, это была Германия. Франция не предприняла ни одного шага. И уместнее было бы направить сейчас усилия Макрона на поддержку бастующих, то, что Франция умеет, и то, на что у нее есть ресурсы. Но у Макрона за его историю не было ни одного переговорного процесса серьезного, и его не воспринимает игроком ни одна сторона, ни Германия, ни Россия, ни Беларусь. Поэтому это странная позиция по поводу Франции. Кипр как мог связал нас с Турцией, из-за этого затянулось время, из-за этого затянулся первый тур. потому что пытались солидаризироваться с ЕС американцы. Это была идея основная, сделать совместное. Совместные были готовы наши все списки и по Америке, и по ЕС, чтобы они вошли одинаково, более того, с одними и теми же списками. И к этому готовы были примкнуть. Мы беседовали с министром иностранных дел Великобритании. И РАБ согласился с этим, который до этого вообще ничего не говорил, кроме как разговора об ОБСЕ.
Николай, да. Ну, справа в том, что вы, коли, как бы, кажете, что вы не сгодны с Артемом, с чем вы не сгодны? Теза Артема не в том, что Франция отыгрывала важную роль, а кто-то малую. И вот это в том, что персональные санкции в уголе, это, так бы мовить, ну, такая, как бы, моральное алиби, и то, что про 5 годов приведет до позволения политвязня.
Может быть, когда-нибудь, но не в нашей ситуации.
Да. Вот, коли вы с этим не сгодны, то, коли ласка, обвергните его думку, независимо от того, какую роль отыгрывает Франция, Германия, там, и кто-то.
С помощью санкций были освобождены политзаключенные в 2006 году, 2011. Точно так же
в 2011 они не были, они были вызваны в 2016.
Я же именно об этом
про 5 годов.
Это единственное.
Кто, политзаключенные?
Да. В 2011 году они не были вызваны, они были вызваны в 2015.
Политзаключенные освобождались по всему периоду, пока шли переговоры. Точно так же, как и введение санкций вводилось, и людей освобождали. Освобождали девушек, потом освобождали тех, кто там были с меньшими сроками, потом тех, кто с большими. Но этот процесс, это не, я и не воспринимаю вообще санкции как некий факт. Санкции – это процесс. Точно так же, как в давление по евробондам. Тогда нам удалось остановить, и спасибо, там нам удалось остановить сначала с Royal Bank of Scotland, потом к этому подключилась Меркель, остановила в Deutsche Bank, но это те же санкции, да, экономические. Но и они не были зафиксированы ни одной политической структурой, потому что это санкции совершенно другого порядка. То есть, и когда Лукашенко лишился 1,5 миллиарда притока денег, сейчас на это мы не обращали внимания только потому, что торги были по евробондам нулевые. А сейчас они начинают подниматься, и нам придется этим тоже заниматься, потому что иначе он получает абсолютный доступ к новому там, потоку средств. И то же самое по секторальным санкциям. Никто не возьмется сегодня ввести секторальные санкции сразу. Просто потому, что у половины стран ЕС есть интересы с режимом Лукашенко, и даже сказать не с ним, а в белорусской экономике.
Протяг дискуссии Артема Шрайбмана с Миколаем Халезиным вы почуете после выпуску новинок. Святлана Тихановская встретилась с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. Встреча довжилася 45 хвилин, уведомляет телеграм-канал Тихановской. Святлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси протягиваются, и тому режим протягивает повеличивать колькость политических вязнев. Многие народные лидеры застаются в турме, тому вельми важно спынить гвалт и вызволить политических вязнев. Шахтера Беларусь-Калію Юрия Корзуна осудили на 15 суток административного арешту за удел у несанкционованном мероприемстве. Юрия Корзуна разом с чальцами страйкам у предприемства и еще десятками жихаров Солигорску затримали 3 кастрычника на мирной акции у городским парку. Усе отримали розное покарання от штрафов до арешту. 10 вересня Юра Корзун адмовився подиматься шахты на поверхню до виконання політичних потребований, включно з отставкой Александра Лукашенки. Після ночной зміни він прикавав себе кайданками, ланцугом до промислового обсталявання. У виніку рятувальники з дозволу адміністрації ужили силу, розрізали ланцуг і винесли страйковця з шахти. Невызначенасць развіцця палітычнай сітуацыі ў Беларусі стварае ў тым ліку рызыкі для транзіту расійскага газу ў Еўропу на газопроводе «Ямал-Европа». Пропускная здольность 33 миллиарда кубичных метров за год, 90 миллионов кубометров за сутки, попереджывая «Газпром» инвесторов у меморандуме нового выпуску еврооблигаций у разделе «Факторы рызыки». Про это поведомляет агентство «Интерфакс». Бягучая политическая нестабильность у Беларуси и невызначенность относно дальнейшего развития ситуации так само повеличивают рызыки для бягучей деятельности нашей дочины компании АТ «Газпром Трансгаз Беларусь», говорится у звороте, в приватности рызыки сбоев у транзите нашего газу по белорусским участку газопроводу «Ямал-Европа». Газопровод «Ямал-Европа» протяглостью больше за 2000 километров идет от российского Торжку до немецкого города Франкфурт на Одере. Министр энергетики Литвы Жигимантис Вайчунас закликает Европейскую комиссию прикласти все намагания до того, как запланованный на листопад увод в эксплуатацию белорусской атомной электростанции у Островцы был откладен. Про это поведомляет портал «Дельфи». Как утверждает Министерство энергетики, группа европейских регуляторов у сферы ядерной безопасности только в студене наступного года планует опубликовать справоздачу об ситуации в Беларуси. У листе еврокомиссару кадры Симпсон министр подкресливает, что Минск демонстрирует только формальное проведение у житё рекомендаций на стресс-тестах еврозвязу, а реально поскорая працы по запуску белорусской атомной электростанции. Беларусь планует запустить АЭС, не провевшую у житё рекомендаций по стресс-тестах еврозвязу и отклавший их проведение у житё на непевный час, что по сутности означает отмовление процессу проведения стресс-тестов еврозвязу и принижение политического лидерства еврозвязу в регионе, заявил министр. Беларусь заявляет, что выпрацовка электроэнергии на БелАЭС почнется 7 листопада, тем часом, как краины Балтии спробуют кончатково узгоднить инструменты, призначенные для бойкоту электроэнергии с этой станции, как только атомная электростанция запрацует. У Беларуси на 6 кастрычника зарегистровано 81 090 человек с остановшим тестом на COVID-19, поведомили у Министерства аховы здоровья. Таким чином, прирост за опошние сутки склав 395 выпадков супроць 401 за попередние сутки. 6 человек померли. За увесь период распавсюду инфекции на территории краины померли 868 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, отзначили у ведомстве. У Министерства аховы здоровья так само проинформовали, что на 6 кастрычника поправились и выписано 75 376 пациентов. А зараз на хвалях свободы протяг праздного акценту. У дискуссии берут удел политичный аналитик Артем Шрайдман и режиссер громадский дзяч Миколай Халезин. Дискуссию веде Юры Дракокруст.
Николай, а те только в этом справа? Бо секторальные санкции, насколько я ведаю, вводились относно краин, якія с пункту лежения тех, кто вводил санкции, порушали прямым образом международную безпеку. КНДР створала бомбу, Иран створал бомбу, Россия ворвалась у соседнюю Украину. Беларусь Лукашенко при всех жахах бомбу не створая, в соседние краины не врывается. Европа николи не вводила санкции относно правов человека. Правы человека порушаются в Египте, правы человека порушаются в Азербайджане, в Китае, в полове кран свету. Коли вводить супроть всех экономичные санкции, ну, так сказать, немагчимо. То есть, из чего вы вырешили, что в принципе магчимы экономичные санкции? Относно Беларуси, якая, я повторяю, не створая бомбу и не вторгается в соседние краины.
Если в 2011 году они вводились, почему сейчас они не могут быть введены?
Ну, потому что секторальных санкций тогда не вводилось.
Ну, да, это был бы следующий шаг. Если бы тогда там не проводили, в том числе как бы власти, не проводили более разумную политику, чем сейчас. Да? То есть тогда они торговали политзаключенными, и политзаключенные освобождались только благодаря тому, что на угрозы, это была реакция на угрозы. Да? Там, нет, ну мы освободим заключенных, давайте мы не будем это делать, давайте. То же самое было бы и сейчас. Сейчас вопрос стоит просто про другое. Сейчас вопрос стоит не только про освобождение политзаключенных. Сейчас вопрос стоит о транзите власти. И это цена, которая совершенно расставляет по-другому приоритеты.
Николай, вы, до речи, забываете, что в 2011 году размова про это шла так само. Так само были заявы, что нет.
Ну, потому что на наших мы вели переговоры, например, с Хиллари Клинтон, и мы были там еженедельно по два раза в Госдепартаменте или в Конгрессе США. Никаких разговоров о транзите власти не шло в переговорах. Все переговоры были настроены только на одно – освобождение политзаключенных. Больше ни о чем разговор не шел. И с ЕС разговор ни о чем не
шел. Окей, зараз тогда Артем. Артем, вот мы уже перешли так плавно до пытания экономичных санкций, секторальных санкций. Саправды, у 11-м, 12-м, 13-м годах эти санкции, ну, они не были секторальными, то есть, умовно кажучи, там не забороняли импорт, скажем, нафтопродуктов, але были санкции супраць бизнесов Певтеева и інших спадаров. Зараз в каком-то выгляде магчимые яны и как бы в сувязи с чем?
Конечно, возможно, если ситуация будет усугубляться еще серьезнее. То есть у меня здесь снова-таки нет никакого спора с Николаем. Я все еще не понимаю, о чем мы спорим, потому что просто изменилась цена, изменилась планка. Да? Раньше достаточно было набрать несколько десятков политзаключенных и разогнать одну демонстрацию брутально. Теперь десятки демонстраций разгоняются брутально, несколько жертв, куча просто людей, которые теперь страдают от физического насилия. Мы выходим на сотню политзаключенных очень скоро, и это, цена этого теперь 40 человек в списке. Окей, значит, вот мы можем найти курс как бы санкций сегодняшний, да, он девальвировался очень серьезно. Или цена насилия, скажем так, девальвировалась в санкциях. Значит, что для экономических санкций, наверное, надо будет убивать больше людей на улицах. Может быть, когда еще трупов пойдет на десятки, тогда Евросоюз заговорит об экономических санкциях. Вот и все. Я сейчас не рассуждаю логике, как надо и как не надо. Меня эта дискуссия, честно говоря, меньше интересует. Я просто рассказываю свое видение того, как есть. Сегодня Евросоюз не готов вводить экономические санкции за то, что происходит в Беларуси. Вот за тот уровень насилия и репрессий. Это, по-моему, весьма очевидно. Был бы готов, хотя бы включил Лукашенко в список. Это, кстати, к вопросу о непризнании легитимности. В 2011 году выборы тоже не признали демократичными. Лукашенко, тем не менее, признавали президентом, потому что вручали ему верительные грамоты послы, но его внесли в список. А сегодня он важен как партнер для диалога. Вот это к вопросу о девальвации, скажем так, цены насилия в Беларуси. Она в глазах Брюсселя явно другая. И причин много. Это и причины внутриевропейские, причины геополитические, причины того, что в Евросоюзе за это время появилось законодательство, которое запрещает вводить экономические санкции, которые бы били по благополучию простых граждан страны, в отношении которой вводятся. И осознание того, что эти санкции не работали с точки зрения чего-то, кроме освобождения политзаключенных. Любые другие цели они не достигали. Я не думаю, что они и ставились действительно. Поэтому к санкциям теперь меньше внимания, мне кажется, в Брюсселе, чем раньше, как к инструменту. Есть другие инструменты. Есть инструменты заморозки финансового сотрудничества, есть инструменты создания каких-то стимуляционных таких пакетов вроде плана Маршалла, чего, например, в 2011 году не звучало. Звучало только в конце 2010-го, так очень абстрактно, от Вестервейля
и Сикорского. И Лукашенку, до речи. Это да, да, да. 9 миллиардов обещали Лукашенку, в принципе.
3 миллиарда, да. Вот сейчас уклон идет в сторону других инструментов. Сейчас переговоры с Россией, как один из как бы факторов вот этого всего, даже не давления, а воздействия на Минск. Тоже
а вот, до речи, Артем, я хотел вас пытать про перемовы. Бо справа такая, что про перемовы все говорят. Про перемовы говорят Тихановская. Про перемовы говорят Координационная Рада, и она, власно, для перемовы и створена. Про перемовы говорят лидеры Заходу, говорят Макрон, и он про это сказал Тихановской, коли у Вильни. Про гэта говорить Меркель, вот з якой сёння праз некалькі гадзінаў сустракаецца Тихановская. А вот як вам уявляюцца шансы на такія перамовы пры пасярэдніцтве, скажам, Захаду і Расіі?
Если переговоры должны включать Лукашенко или кого-то, кого он номинирует на эти переговоры, то без его согласия их организовать сложно. До тех пор, пока он не хочет это делать, это все риторика. Что бы он захотел, его положение должно быть очень серьезно ослаблено по сравнению с сегодняшней ситуацией. То есть режим должен трещать по швам, а он должен это осознавать. И если мы придем в эту ситуацию, переговоры, в том числе с внешним посредничеством, станут намного более возможны. Если мы в эту ситуацию не придем, то это так и останется пустой риторикой. А это, я сомневаюсь, что внешнее воздействие способно Лукашенко до этой черты довести. Это могут сделать только белорусы.
Николай, и вам тое ж питання. В якой ситуации могут быть перамовы? Вот Артем сказал, что яны могут быть тады, коли режим будет трошать. Ну, я так разумею, вот по вашему интервью настоящему времени, что на ваш погляд он уже трошить. Вы сказали, что Лукашенко сойдет худко. Ну, значит, уже трошить, значит, перамовы...
Я просто не сторонник вот этого упрощения. Я даже по прошлому вопросу я не согласен категорически, потому что цена поднята до предела. До предела. Человеку говорят, ты должен уйти от власти, потому что твой режим нелегитимен, преступник, у тебя преступные организации работают и так далее. То есть человек, и цена Лукашенко – это уход от власти, то есть там небытие. Вот это цена сегодня.
Ну, а он говорит, я вас в гробу видал с вашими
потребностями. Он и говорит об этом, да, сейчас, ну, на данный момент. Но поэтому и алгоритм выбран такой. И Лукашенко не включили в списки не потому, что важна его легитимность или нелегитимность. Он это закрывает сразу. У каждого сегодня игрока есть свой механизм транзита, который проговаривается. Во всех из них присутствует Россия. Да, присутствует. К сожалению. Но она будет присутствовать, потому что она имеет самые большие рычаги влияния, в том числе на момент его ухода. На момент, именно непосредственно момент его ухода. Больше ни у кого сейчас влияния на эту точку нет. Сценарии самые разные. Их порядка там 5-6 в реальной работе у разных стран и у разных переговорных групп. Но и идет конкуренция сценариев. Этот конкуренция сценариев приведет кому-то, к чему-то, какой сценарий в этом победит. Я не сомневаюсь, что этот сценарий будет включать в себя и Германию, и Россию, и какую-то из международных структур, пока все идет вокруг ОБСЕ, именно запуск московского механизма оставил Лукашенко вне списка ЕС. При том, что в других странах он везде внесен. Потому что это разговор о том, чтобы оставить коридор возможностей для переговоров или хотя бы для того, чтобы была возможность уведомить его о чем-то. Но на сегодня это так. И эта конфигурация с учетом ни Германии, ни России не выпадет из этого сценария, из какого-то из сценариев. Потому что таков расклад сегодня. И другого у нас нет, к сожалению, потому что цена слишком высокая, потому что сейчас не стоит в приоритете только освобождение политзаключенных. Все понимают, не уйдет Лукашенко, никто из политзаключенных на свободу не выйдет. Это понимает любой европейский и американский политик. И все об этом только и говорят.
Николай, ты правильно я вас зразумел, вот и по тем, что вы зараз говорите, и по тем, вот, что вы казали в интервью, что по вот для вашей думки, как бы тема перамовов фактично одна, только сыход Лукашенко. И тому да. То, что вы называете перамовами, это, что называется, больше или меньше гоноровая капитуляция. Да. Это перамовы про сыход Лукашенко. Это да. Я правильно зрозумею? И тогда другое. Как бы, як хутка это отбудется поводле вас, бо это фактично уже конец. Это как бы перамовы про капитуляцию не бывают шматгодовыми чи шматмесячными. Это, ну, реште, я не ведаю, несколько годинов там. Так вот, как худко они отбудутся?
Нет, так
это не бывает. А что тут посередники? Капитуляцию подписать не треба складанную перемовную систему?
Гитлер подписывал, не Гитлер, а немцы подписывали тогда, фашисты подписывали капитуляцию с конкретной армией, да, или с конкретными армиями. Поэтому тут в данном случае тоже та же самая история, но здесь не будет никакой координационный совет сегодня ни в одной конфигурации, кроме как какой-то такой символический, представительский, знаковый механизм, не рассматривается. Не будет никаких переговоров между Лукашенко и Координационным советом. Просто не будет. Нужно это понять. И осознать, что это не механизм, на него не стоит даже тратить времени. Просто потому, что Лукашенко не воспринимает его как реальный. Он будет разговаривать даже не с каждым политиком, он не будет разговаривать с Макроном. Он может разговаривать только с политиками там уровня Меркель. И то один раз уже он отказался и обернулся.
Значит, с Путиным?
В том числе с Путиным. Но Путин тоже будет с кем-то договариваться. Путин не может взять на себя сейчас, в нынешнем раскладе, ответственность только единственной, что была вот только Россия. Он понимает, насколько это ослабит его сейчас. Поэтому... Это тоже все проговаривается точно так же, что и с русской стороны мы слышим тоже, что мы типа не хотим забирать на себя, они хотят сохранить некую вариант легитимности.
Артем, вот вы певний час тому в разгар этого кризису написали текст про перемоги. Якія вони, на ваш погляд, магчимыя, і на ваш погляд, вони далёка не зараз, а праз пэўный час. І фактычна перамовы, як вы напісалі, так акуратна сфармуляваўшы, пра тую самую канстытуцыйную рэформу Лукашэнкі, якую ён прапаноўвае, ці пра яго некія варыяцыі. Вот на ваш погляд, якія шансы на гэта, што бы вы маглі, можа, запярэчыць на словы Мікалая, і тут вы не разумееце, у чым паміж вамі супярэчнасці.
Нет, тут, пожалуй, в оценке значимости Европейского Союза и Европы у нас различия. Я не считаю, что Владимиру Путину важно мнение Макрона и Меркель о том, как решать белорусский кризис. Это не Украина и не Молдова, а влияние асимметричное России и Евросоюза, и коллективной Европы. Путин, я уверен в этом, считает, что он может вопросы Беларуси решать самостоятельно с Лукашенко или без Лукашенко, или в обход Лукашенко. Но вот уж точно получать зеленый свет из Берлина на решение белорусского вопроса Путин, особенно после истории с Навальным, мне кажется, не намерен. И поэтому все дипломатические усилия Евросоюза, еще раз, они очень важны символически. И символизм – это не пустое. Просто это имеет очень отдаленное отношение к тому, что будет происходить на практике. Разговаривать с Макроном и Меркель по поводу того, что происходит в Минске, для Путина примерно то же самое, что разговаривать с президентом Эквадора, не знаю, может быть, с главой Африканского Союза. А Путин не воспринимает эти страны как имеющие право на то, чтобы иметь голос, потому что туда пойдет белорусский транзит. Именно поэтому, конечно же, похвальны попытки предложить себя как посредника, но это мимо. В белорусском случае это мимо. Если у нас когда-нибудь сложится ситуация, в которой Евросоюз и Россия будут иметь примерно равный голос, на условно равное право на голос с точки зрения своего влияния на ситуацию в Беларуси, то, дай бог, мы в такую ситуацию придем, потому что это будет более сбалансированная внешняя политика и более, я думаю, инклюзивное решение. Я думаю, что, к сожалению, нас ждет чуть более закрытые форматы переговоров без участия ОБСЕ, без участия разнообразных западных посредников, медиаторов, участников и подталкивающих. Что касается моего того предложения, даже а не прогноза, я как и тогда думаю, что время для него еще и близко не пришло, потому что, если я напомню, я говорил о диалоге между Лукашенко и кем угодно со стороны оппозиции, например, Координационным советом, неважно, кем-то, кто будет на тот момент представлять протестное движение. Для этого еще не пришло время, потому что Лукашенко не ощущает, что он слаб до такой степени, чтобы снизойти до переговоров с внутренним оппонентом. Я, как и тогда, так и сейчас, я уверен, что лучший формат – это переговоры внутри страны без привлечения внешних посредников, в том числе из-за этой асимметричности. Потому что сколько бы мы ни строили иллюзий в отношении того, что можно привлечь мирового такого коллективного посредника из разных сторон, так или иначе, если Россия не захочет соблюдать эти договоренности, у нее есть инструменты, проигнорировать мнение и подпись под какими-то соглашениями Берлина или Парижа и, договорившись с Лукашенко или с белорусской элитой и другой, провести транзит в своем, по своему сценарию. И в этом опасность любого, мне кажется, сегодня международного последствия.
А вот то, о чем, про что сказал Миколай, то есть его позиция такая, что зараз ситуация склалась таким чином, что перемовы с Лукашенком фактично могут быть перемовы об гоноровой капитуляции. Вот так
принципе, я... Да, я в принципе в этом согласен. И даже не только потому, что он потерял всю легитимность, дело еще и в том, что кризис доверия такой огромный, что переговоры о чем-то другом, переговоры о конституционной реформе с Лукашенко, в них просто никто не поверит. То есть, ни один серьезный оппозиционер не сядет, или ни один серьезный даже внешний субъект не сядет за стол переговоров с Лукашенко, поверив, что Лукашенко в течение года-двух, может быть, проведет ту конституционную реформу, под которую он сейчас подпишется. Поэтому, да, это могут быть переговоры о его капитуляции, каком-то почетном виде этой капитуляции, но именно потому, что Лукашенко пока не настроен вообще никуда уходить, он не чувствует себя загнанным в угол, мы пока не в той точке.
Но я так разумею, что...
Я не вижу поля для других переговоров.
Из ваших и со словом Миколая отрымливается, что, власно, поле, как бы... дипломатии, оно тут просто отсутничает. Для того, как запрацевала дипломатия, Лукашенко уже повинен проиграть. И вся дипломатия может быть только про капитуляцию. А уластная дипломатия, как механизм, как бы вырешения кризиса, ее просто нема. Это правильно?
Дипломатии есть место тогда, когда за дипломатом стоит вес. С точки зрения как Лукашенко, так и Путина, веса у европейских столиц белорусской ситуации нет. И поэтому они не могут быть для Минска и Москвы авторитетными дипломатами, к сожалению. Но это данность.
Миколай, и до вас у меня уже опошнее питание, вот до вашей тезы из интервью в настоящему времени, что режим не протрывает долго, режим не происнует долго. А чему вы так лечите? Ну, вот два месяца, как бы, такой революции, какая в Беларуси была, и таких ахвяров, ну, вот режим покуль трывает.
Я не называю никаких дат, я говорю, что недолго, конечно, можно недолго считать и 10 лет, но я говорю, недолго, это значит, что мы будем исчислять это все месяцами, а не какими-то годами. На сегодняшний день включена полностью в процесс Германия. На сегодняшний день уже были переговоры у Путина и с немецкой, и даже с французской стороной, и даже на фазе до дня выборов. И принятие решения о помощи своими там, вооруженными силами и там, правоохранительными органами было отменено Россией именно под этим давлением. Точно так же, как и разговор о транзите, уже поднимался, но на сегодняшний день, повторю, есть несколько сценариев, и у каждого сценарий свой. Из европейских игроков, из России, и даже из международных структур, которые хотят разыгрывать свою, есть еще как бы шведский вариант. Скорость будет зависеть от того, когда все эти варианты сойдутся в какой-то один. Потому что других вариантов быть не может. Здесь не бывает при транзите власти каких-то там... таких разных сценариев, и каждый идет по своему сценарию, потому что субъект один, и давление на этот субъект как бы должно находиться с разных сторон. На сегодняшний день есть давление изнутри страны в виде акций, есть уход из правоохранительных органов людей, есть уход, самый большой отток на сегодняшний день из МИДа. Поэтому сейчас быстрые перестановки у Лукашенко, но этот поток будет нарастать, и точно так же, как и будет нарастать ситуация внутри силовых структур, потому что сегодня финансировать это достаточно тяжело, и Россия пока не высказала никаких вариаций поддержки финансового режима. Поэтому вот, исходя из этого, то есть я полагаю, что когда сценарий будет выбран, И этот сценарий, повторю, будет включать ведущих мировых игроков. И кстати сказать, на сегодняшний день мы только... Штаты на сегодняшний день работают великолепно по помощи, но сейчас существует... Я не ожидал, например, от администрации Трампа такого, но там все-таки карьерные дипломаты свою работу делают. И все будет еще зависеть от ситуации в Штатах, потому что насколько это затормозит процесс их помощи. И их лоббизм, в том числе с них, с Германией, американцы работают очень хорошо сейчас.
Ясно. Добре, добре. Дякую, великий Миколай. Дякую, великий Артем. А нашим глядачам я нагадаю, что за развитием подеев вы можете сошить на YouTube-канале «Радио Свобода» и на Telegram-канале «Свобода».
На хвалях «Радио Свобода» вы слухали «Пражский акцент». У дискусії брали удел політичний аналітик Артем Шрайбман і режисер громадський діяч Миколай Халезін. Передачу вів Юрій Дракохруст.